Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Этот выпуск программы мы подготовили для вас из дома, оставаясь в самоизоляции, как и многие россияне. В России уже четвертая неделя режима повышенной готовности. Власти отправляют людей в добровольно-принудительную самоизоляцию, и уже растет недовольство народа. Ну, во всяком случае, 20 апреля сразу в нескольких городах России прошли так называемые онлайн-митинги в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Красноярске, Санкт-Петербурге и Москве. Люди, которые используют программу Яндекс.Навигатор, заходили в эту программу, отмечали какое-то дорожное событие и делились своим впечатлением о происходящем в стране. Но во Владикавказе размениваться на онлайн-митинг не стали. И 20 апреля несколько сотен человек, а к вечеру сообщалось уже до 2000 участников, вышли на улицу к правительству республики, рассказывает Анастасия Тищенко.
Толпа кидала бутылки и куски граната. В ответ ОМОНовцы били дубинками. 20 апреля около 2000 жителей Владикавказа вышли на акцию протеста против режима самоизоляции в Северной Осетии.
На мирный выход людей созвал бывший оперный певец, а ныне блогер и оппозиционер Вадим Чельдиев. В социальных сетях он не раз писал, что считает коронавирус выдумкой властей, которая нужна, чтобы обворовывать людей.
Ну вот это мое мнение, это чистой воды развод, друзья. Ну, уже слава богу, что много кто начинает в это верить уже и понимать.
Чельдиев призвал граждан выйти за родину, за Осетию, за будущее, назначил дату и время митинга, но сам на него не пришел. Да он и не мог. Оппозиционер уже несколько лет живет в Санкт-Петербурге. К тому же 18 апреля его задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Против Чельдиева возбудили два уголовных дела. Первое по новой статье 207.1 за распространение фейковых новостей о коронавирусе, второе по статье 318.1 за применение насилия в отношении представителя власти.
Да вот молодцы!
Сотрудники центра «Э», перевозившие Чельдиева из Санкт-Петербурга в Северную Осетию, утверждают, что бывший оперный певец напал на одного из них. Чельдиев это отрицает, а про фейки о коронавирусе говорит, что он всего лишь высказывал личное мнение.
И пока правоохранительные органы разбирались с оппозиционером, местные власти пытались разобраться с митингующими, которые требовали прекратить режим самоизоляции, распустить парламент и отправить в отставку главу республики Вячеслава Битарова. Когда Битаров вышел гражданам, его освистали. Примерно полчаса глава республики пытался наладить диалог, но ничего не вышло. Тогда он предложил создать инициативную группу для переговоров и ушел. А митингующих разогнали силой. В результате задержали 69 человек, но митинг продолжился на соседней площади. В это же время инициативная группа из участников протеста вела переговоры с главой республики.
Битаров заверил их, что правительство поможет гражданам, потерявшим доход из-за ограничительных мер. После окончания переговоров к 8 часам вечера 20 апреля протестующие разошлись.
О том, какова обстановка в столице Северной Осетии сегодня, я попросила рассказать корреспондента «Кавказ Реалии» во Владикавказе Лизу Чухарову.
Сегодня во Владикавказе все спокойно. В первую очередь, потому что плохая погода, идет дождь. Вчера вечером начался сильный ветер. Без особой надобности люди, в том числе митингующие, из дома бы не вышли. Вчера требования на площади не были внятно сформированы теми людьми, которые туда пришли. Среди них не было лидеров общественного мнения, правозащитников, каких-то более-менее известных людей. Были призывы отправить Битарова, главу республики, в отставку. Также звучали лозунги, чтобы освободить Вадима Чельдиева из-под стражи, а также всех, кто был вчера задержан. Кроме того, митингующие предлагали поставить во главу республики Виталия Калоева, открыть школы, Вот из самых громких вот эти были только.
А какое отношение весь этот сход имел к режиму самоизоляции?
Когда был введен режим самоизоляции, он у нас начался 1 апреля, около недели. Люди действительно старались его соблюдать. Как минимум в столице республики, во Владикавказе, на улицах было действительно почти пусто. Когда стало известно, что какие-то ограничительные меры в России продлятся до 30 апреля, люди перестали соблюдать самоизоляцию, и на улице было очень много людей. Это и пенсионеры, и матери с колясками, и просто дети. Очень многие не верят в коронавирус. Чельдиев уже призывал своих подписчиков, чтобы они пошли в больницу и проверили, есть ли там больные. И действительно, толпа неадекватных людей 2 недели назад уже ходила в больницу, которая у нас выделена под коронавирусную инфекцию. Эта толпа пыталась прорваться туда внутрь, покажите нам больных. Разумеется, их не пустили, но очень многие действительно считают, что это все глупости и что никаких больных ни в Италии, ни в Испании, ни в Америке нету, что все это мировой заговор.
Кто такой вот этот Вадим Чельдиев и какая у него репутация в республике?
Вадим Чельдиев, как это ни странно, является действительно лидером общественного мнения у определенной части аудитории. Он действительно считает, как минимум заявляет об этом в своих видео, о том, что он гражданин СССР и что все мы жители СССР, что Россия — это всего лишь коммерческая фирма, которая создана в СССР. Он же говорит про чипирование, что при попытке вас вакцинировать или взять анализ на коронавирус, вас чипируют. Он же говорит о том, что вирус, существование которого он в принципе отрицает, распространяется через вышки 5G-связи, в результате чего у нас подожгли прошлой ночью вышку сотовой связи одну. 5G у нас в республике нет, обычную вышку подожгли. Кроме того, сорвали муфту оптоволокна это в городе. И сейчас, например, у меня дома нет электричества. Я не знаю, с чем это связано.
А у вас есть объяснение, почему люди ему верят?
Верят ему не очень образованные и не очень интеллигентные люди, скажем так. И, если честно, это было для меня лично очень неожиданно, что столько людей пришли вчера. Там было не менее 1500. Я пыталась вчера весь день уточнить в Министерстве внутренних дел количество задержанных. В результате мне ответили то, что эта информация уточняется в Москве. Среди моих коллег, да, говорят о том, что 69 человек задержано, и около 10 из них должны были сегодня судить. Суд должен был быть в 10 утра по Москве, и, насколько мне известно, он не состоялся.
Лиза, скажите, а с вашей точки зрения власти, вот в этой ситуации, такой достаточно напряженной, с объявлением режима повышенной готовности, самоизоляции, насколько адекватно себя ведут? Дают ли они действительно необходимую информацию людям?
Информационная политика выстраивается таким образом, что люди, особенно в селах, которые не умеют в достаточно хорошей степени пользоваться интернетом, просто не в курсе, как получить помощь. Это тоже стало одной из причин, по которой они вышли вчера на митинг. Также информация о тех же коронавирусных больных, мне кажется, она тоже недостаточная. Во-первых, потому что есть противоречия в статистике. Статистика, например, оперативного штаба Москвы и регионального управления Роспотребнадзора различаются между собой. Это порождает вопросы. Многие требовали и требуют до сих пор назвать имена и фамилии тех, кто болен коронавирусной инфекцией. Сейчас у нас их больше 200 человек. Наверное, это излишняя мера, потому что эти люди и их семьи, скорее всего, подверглись бы травле. С другой стороны, очень мало подробной информации доступным языком для многих людей. То есть люди не понимают разницу между подтвержденным и неподтвержденным диагнозом. Люди не понимают разницы между симптомами пневмонии и коронавирусной инфекцией. То есть они путают эти понятия, в результате распространяется очень недостоверная информация, и люди не верят официальным заявлениям, официальным выступлениям. Люди ориентируются в основном на новости в Инстаграме и на слухи, на сообщения в мессенджерах. То есть у нас такие сообщения ходят по мессенджерам, что волосы дыбом становятся, про то, как вирус распыляли с вертолета, про наночипы, которые вам вживят и из-за которых вы через полгода умрете, про вот эти 5G-вышки. И очень странно, что действительно многие в это верят.
Республиканские и федеральные власти уже назвали незаконной акцию протеста против самоизоляции во Владикавказе. И тем не менее, уже сегодня сообщили, что первые 152 семьи из Северной Осетии, потерявшие доход во время режима самоизоляции, получили помощь из бюджета. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, и этот выпуск программы мы подготовили для вас из дома. История самоизоляции стала большим испытанием для многих, но, пожалуй, больше остальных ощутили на себе все прелести нынешнего существования учителя и школьники, которым приходится работать и учиться в совершенно новых, непривычных для них условиях. Сегодня в России есть только один регион – это Хабаровский край, где чиновники решили не мучить ни учителей, ни учеников и объявили о досрочном окончании учебного года уже в апреле. Я попросила Наталью Джанпаладову посмотреть, какие меры предприняло Министерство просвещения для того, чтобы и сохранить право на получение образования за школьниками, и помочь каким-то образом учителям не сойти с ума в этих обстоятельствах.
Сначала власти объявили, что российских школьников отправят на каникулы с 23 марта по 12 апреля, но уже спустя неделю школам рекомендовали начать дистанционное обучение. По данным Министерства просвещения, на 6 апреля 95% учащихся перешли на удаленный формат занятий. При этом в министерстве подсчитали, что полноценно обучаться дистанционно может лишь четверть детей. Российским школьникам не хватает более 2 миллионов компьютеров. Кроме этого, учителя и родители жалуются на то, что из-за высокой технической нагрузки образовательные платформы зависают и не работают по несколько часов. Тогда Министерство просвещения разрешило завершить учебный год досрочно для учеников младших и средних классов. В Хабаровске, например, уже объявили, что 7-е классы закончат учебный год 27 апреля, а младшеклассники уже ушли на каникулы до осени. Всероссийские проверочные работы, это итоговые контрольные для учащихся 4-7 классов, перенесли на осень. Выпускные экзамены для 9-х и 11-х классов ОГЭ и ЕГЭ пока перенесли на лето. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, основной государственный экзамен ОГЭ пройдет в период с 8 июня по 31 июля, не только по 2 предметам – русскому языку и математике. Сдавать предметы по выбору в этом году не нужно. Ученики, не сдавшие ОГЭ, смогут пересдать его в сентябре. Единый госэкзамен ЕГЭ также начнется 8 июня по единому для всей страны расписанию. Министерство настаивает, чтобы испытания для 11-классников проходили в очной форме и обещает, что на экзаменационных пунктах будут приняты меры дезинфекции и обеспечена социальная дистанция. По данным Рособорнадзора, в 2020 году единый госэкзамен будут сдавать почти 800 тысяч человек.
С начала апреля большинство российских школ перешли на удаленку. К этому оказался не готов никто, ни учителя, ни ученики. Во всяком случае, по данным исследователей Высшей школы экономики, заниматься полноценно онлайн в России может только 1/3 учеников. У других просто нет для этого ресурсов. А 84% учителей заявили о том, что нагрузка на них возросла в разы, рассказывает Иван Воронин.
Мы работаем круглосуточно. Моя коллега работает в учителе русской литературы до 5 утра. И встает в 8.
Здравствуйте. Садитесь за компьютер. Рабочий день московского учителя географии Светланы Калядовой на удаленке – это те же 6 уроков в день, но в Zoom. Они короче, чем аналоговые в офлайне. Долгое нахождение перед монитором не приветствует правила Санпина. На этой неделе и до конца месяца московским учителям предстоит еще и учеба по преподаванию онлайн. Но единого регламента о том, как и с помощью какой платформы вести урок и где выкладывать задания, до сих пор нет. Как и дополнительных трудовых соглашений.
Когда неопределен порядок, когда не регламентирована наша работа, Тогда возникает хаос, тогда возникает анархия, и каждый учитель должен отдуваться и отвечать за свои действия перед родителями, перед учащимися, которым часто не нравится, что мы что-то делаем не так, что мы еще не совсем хорошо научились работать в зуме или как-то поздно, например, выставляем оценки.
Конференции в Zoom не ограничены в слушателях. Вроде можно воспользоваться ситуацией и вести урок на параллель. У Светланы Колядовой на обучении 19 классов. Посещаемость при этом на совести учеников и родителей. Бывали уроки для 10 подключившихся школьников. Но рабочий день не заканчивается звонком для учителя. После трансляции задания в электронной форме и подбор обучающих фильмов. А проверка заданий растягивается до ночи. Почти круглосуточно в учебе и сами ученики, присылающие домашку глубоко за полночь. И все это без учета сбоев на серверах платформ, не готовых к такому числу пользователей, компьютерной неграмотности педагогов и родителей или вообще отсутствия доступа в интернет.
Либо есть ситуации, где в семье двое и более школьников и один компьютер или один планшет. У многих проблемы со входом на образовательные платформы. Некоторые теряют полдня на это. Многие родители не могут помочь, потому что просто не понимают, что делать с этим.
Педагог дополнительного образования Татьяна из города Черняховск сейчас в вынужденном отпуске, но как классный руководитель, по сути, продолжает работать, в том числе как удаленный системный администратор, пошагово рассказывая родителям, как начать онлайн-урок. Кстати, из-за онлайн-образования проблемы и с удаленной работой родителей, соблюдающих самоизоляцию. Компьютер-то занят почти на весь день. Дефицит гаджетов взялись исправить власти. Но там, где нуждающихся слишком много, помощь получают в первую очередь малоимущие семьи, у которых вообще нет устройств для выхода в сеть, рассказывает Татьяна.
Многие ученики оказываются просто за бортом. Прописанное право на образование, получается, они не могут им воспользоваться. А вместо того, чтобы сконцентрироваться максимально и насколько это возможно на качестве образования, учитель распыляется на вот эти средства коммуникации.
При этом, по данным Высшей школы экономики, 75% опрошенных учителей вообще не проводили видеоуроки. Значит, возрастает участие родителей в образовании, особенно у учеников младших классов. Как, например, у продюсера программы «Человек имеет право» Альбины Кирилловой.
Урок математики. Учитель математики, вместо того, чтобы проводить уроки в Zoom, он просто кидает ссылки на учи.ру, где расписан сценарий для учителя, как объяснять, например, пятому классу десятичные дроби. Предлагается, что я по этому сценарию учительскому объясню своему ребенку, как решать десятичные дроби. Если он не понял, виновата буду я.
Старшеклассникам проще самоорганизации. Тут скорее вопрос совести. Дополнительные экзамены в 9 классе в Министерстве образования отменили, оставив обязательные русский и математику. ЕГЭ и ОГЭ сдвинули на 8 июня. Они по-прежнему запланированы в очной форме.
Ситуацию с массовым переходом на удаленное обучение я попросила прокомментировать сопредседателя профсоюза «Учитель» Всеволода Луховицкого. И вот что он рассказал.
Первая сложность – это сложность правовая. В наших трудовых договорах ничего не говорится, естественно, о том, что мы должны вести дистанционное обучение. Соответственно, с точки зрения закона, первое, что необходимо было сделать нашим работодателям, директорам, предложить нам заключить дополнительные соглашения. В этих дополнительных соглашениях должны были быть прописаны как раз особые все условия и дополнительная оплата, и рабочее место, и все-все-все обстоятельства.
А если говорить не только о правовых проблемах, но и о вот практических, учителей, не спрося их согласия, обязали вести дистанционно уроки. При этом их обеспечили необходимой техникой, дали им доступ в интернет.
В большинстве случаев этим никто не заморачивается. Надо иметь не просто ноутбук, надо к нему иметь и доступ в Zoom. После 40 минут бесплатный Zoom выключается. Надо заплатить $15, а надо иметь наушники. Надо, извините, кроме этого, иметь отдельную комнату к себе, у себя в квартире. Потому что сейчас на удаленке сидят не только учителя. И вот у нас классический пример. В Подмосковье учительница У них дети маленькие, дошкольники. Их в детский сад не берут, поскольку там только одна группа детского сада осталась, такая дежурная. Она должна вести кучу уроков. Одновременно у нее в квартире и муж, который тоже на удаленке. Аналогичная и даже еще более тяжелая ситуация у детей. Если учителям в некоторых школах под давлением администрация какую-то технику выдавала, то, насколько я знаю, в Москве никто массово детей техникой не снабжал. Третья проблема, помимо правовых вопросов и технических, это проблема методики. За исключением, ну, я не знаю, может быть, по всей стране несколько сотен учителей, которые много лет уже этим занимаются, никто не понимает, что такое дистанционное обучение. Обучить этому за один день или за одну неделю нельзя. Ситуация, честно говоря, в основном ахла. Только что мне сегодня прислали информацию, что в Белгороде, например, устроено какое-то форменное издевательство над учителями. Их заставляют по достаточно сложной форме по каждому своему уроку присылать директору или завучу специальный отдельный отчет. В Иркутске у нас совершенно жуткая ситуация, связанная, наверное, не только с Воркутой, что учителей музыкальных школ, даже если у них нет никакой техники, ни у них, ни у детей, все равно заставляют проводить занятия на удаленке. То есть это примерно так. Ребенок играет дома на фортепиано, мама записывает это на диктофон, потом физически берет и везет эту запись. Учитель прослушивает, после этого там чего-то такое передает ученику. Ну вот недавно по ОТР передобыл замечательный репортаж, как под Казанью выезжают родители с детьми и студенты ловить интернет на большую дорогу. И стоит там несколько десятков машин и ловит интернет, чтобы, значит, выполнить задание. Я все-таки за 40 с лишним лет работы в школе помню много случаев, когда какие-то школы уходили на неделю, на две, на три недели даже в карантин. Обычно в таких ситуациях детей просто оставляли в покое. Я не думаю, что, условно говоря, месяц в конце года, который займет этот карантин, роковым образом скажется на уровне знаний детей.
Это было мнение Всеволода Луховицкого, а вот что думает об идее принудительного перевода детей и учителей на систему удаленного образования, юрист и общественный деятель из Нижнего Новгорода Наталья Малышева.
Здесь не столько неподготовленность родителей, сколько неподготовленность самих учреждений. Понимаете, вот большинство уроков проводят электронно. Электронно – это не видеосвязь. Электронно – это когда учитель наговаривает в WhatsApp сообщение, тему какую-то, а потом просит также детей по очереди наговорить ответы. Сказать, что это нормально, я не могу. Если, допустим, в моей практике есть дети, которые, то есть родители и дети, которые сами достаточно давно ушли на дистанционную систему образования, они уже готовы к этому, они подстроились под это, они сами планируют свой день. Дети более ответственны. Наши дети, которые привыкли обучаться в обычном режиме в школе, они вообще среду дома не воспринимают всерьез. Дома – это где можно расслабиться, дома, где это комфортно, где все свои, и настроиться на образовательный процесс им достаточно сложно. Смотрите, была такая хитрость применена именно образовательными учреждениями. Я сама мама детей, школьников, и я тоже столкнулась с этим. Когда нас переводили на дистанционное обучение в связи с эпидемией, с нас брали заявление, что мы не против дистанционного образования и берем на себя ответственность за жизнь, здоровье и образовательный процесс своего ребенка. Таким образом, школа снимает с себя ответственность. И в дальнейшем, я думаю, что на основании этих заявлений больше будет претензий к родителям, нежели к учебному заведению.
А вы могли отказаться?
Да, я отказалась. Лично я, зная законы, я отказалась от этого, потому что это не моя инициатива. У нас есть постановление местной власти, постановление из верховной власти о том, что дети на период карантина должны обучаться дистанционно. Исходя из этого, мое согласие не требуется. Это вынужденная мера. И в таком случае за образовательный процесс несет ответственность также школа. Если я пишу заявление о том, что прошу, либо согласна на перевод ребенка на дистанционное образование, в этом случае ответственность за образовательный процесс ложится на родителя. Те родители, которые ко мне обратились, у них возникают конфликтные ситуации сейчас с учителями по поводу предметов, которые ребенок категорически не может в онлайн-режиме усвоить. Идут угрозы со стороны преподавателей, что будут все-таки воздействовать на родителей. Я говорю о том, что нужно отзывать свое согласие, что они не согласны. Тогда вы решаете проблему об ответственности.
Ну, а на ваш взгляд, в нынешней ситуации можно ли говорить о том, что фактически нарушено право на образование, конституционное право, гарантированное 43-й статьей Конституции, на доступность образования?
И не только Конституции, это прописано и в статье 13 Федерального закона об образовании 273, где тоже написано, что независимо, там статья 16, статья 13, независимо, где находится ребенок, есть ли у него средства связи или нет, учебное учреждение обязано снабдить школьника всем необходимым. Так как мы сейчас перешли на дистанционное образование, то есть вот эти средства информации в виде планшетов, телефонов, это приравнивается к учебным пособиям. Я считаю, что данный процесс сейчас не решает проблему. Он не дает тех знаний в том объеме, в котором бы дети учились в нормальном режиме. По мне, так лучше бы действительно сделали каникулы и наверстали позже.
Онлайн-образование, онлайн-правосудие и даже онлайн-митинги. Что следующее? Это была программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Эту программу мы подготовили для вас из дома. И вы оставайтесь дома и берегите себя.
Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
У нас просто обида – это инструмент власти. Хотя есть, конечно, какие-то писки в соцсетях. И я иногда сама бываю этим пищащим. В основном это еще один инструмент власти.
Первый выход в эфир по средам в 18 часов после новостей. На средних волнах в 21 час.